союза между товарищами. Важность понятия заключения союза между товарищами. Давайте сосредоточимся на этой теме, будем задавать вопросы на эту тему, только на эту тему. Тема урока – важность понятия заключения союза между товарищами. Повторю еще раз. Важность понятия заключения союза между товарищами. Давайте только думать об этом. Это тема урока. Первый том Рабаша, 56-я страница. Тема урока «Важность заключения союза между товарищами», первый том Рабаша, 56-я страница, статья «Сегодня вы все предстанете». В Торе сказано, «Сегодня вы стоите все, и руководите ваши, и колено ваши, и старейшины ваши, и стражники ваши, каждый человек Израиля». И спрашивают комментаторы, почему вначале сказано «вы», то есть начинается с множественного числа, и говорится «каждый человек Израиля». В книге Маор ва-Шемеш говорится, что в этом отрывке намекается и в множественном, и в единственном числе, и говорится о любви к товарищам. Тем, что есть в вас и руководители ваши, и колено, и так далее, тем не менее, ни один из нас не должен считать, что он выше другого человека из Израиля, все равны, и тем, что нет, и никто не может обвинить другого в чем-либо. Поэтому и свыше ведут себя так же, согласно принципу «мера за меру», и тогда все благо спускается вниз. Согласно нашему учению, мы все изучаем происходящее внутри одного человека. И нужно понять следующим образом. Человек должен принять на себя высшее управление, как бык под ярмо и осел под поклажу. То, что является уровнями сердца и мозга, мозг моха и либо. И вся духовная работа человека должна быть направлена на отдачу. Согласно этому, получается, что если человек выполняет свою работу ради отдачи и не желает никакого оплаты за это, а желает лишь работать ради Творца, и не рассчитывает, что получит какую-то добавку к тому, что у него уже есть. То есть он даже не хочет никакого увеличения в своем служении. И то есть в том, чтобы получил он какое-то знание, идет ли он правильным путем. И, конечно, это было бы законным требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, поскольку желает идти с закрытыми глазами и верить Творцу. И что есть его в его возможностях, он действует и радуется своей участи. И даже если он чувствует, что есть люди, которые немного понимают в работе духовной, а он видит, что он пуст, то есть, что часто бывает, что и он ощущает вкус в духовной работе, а иногда он чувствует, что он находится на уровне руководителя вашего. То есть, иногда он чувствует, что сейчас он приходит к ступени, когда не в его возможности почувствовать реальность, и для того, чтобы спустился, он почувствовал свою низменность, и почувствовал, что если бы хотел он заниматься работой ради Творца, то необходимо ему приложить много усилий для того, чтобы заставить свое тело. И тогда то, что он делает, находится и с насилием, потому что нет никаких вещей в работе. Тело желает лишь отдыхать, и не волнует его ничего. И тогда он чувствует, что он приходит к нему четкое понимание, что нет ничего другого в мире, кроме как заниматься ради отдачи. И тогда, конечно же, у него есть вкус к работе. И тогда, когда он смотрит на свои прошлые состояния, он не может сейчас понять, находится ли он в состоянии подъема. И тогда, по всем расчетам, он принимает решение, что сейчас никакой реальности не может быть такого, чтобы когда-то он бы попал в падение. Но иногда через день, или через час, а иногда через несколько минут, он падает в состояние низменности настолько, что не ощущает уже, что упал он с состояния своего подъема в самую глубокую бездну. И иногда через час или через два вдруг он видит, что вдруг он упал с высоты небес. То есть тем, что раньше он был уверен, что он герой из мужчин, и он находится как любой из человек Израиля, а теперь он видит, что он как из народа. И он начинает думать, что же ему делать. Как могу я сейчас поднять себя вновь в состояние величия, которое было раньше? И тогда человек должен идти путем истины. То есть сказать, что то, что я сейчас нахожусь в самой низменности, говорит лишь о том, что специально с небес меня сбросили для того, чтобы я понял, на самом деле я хочу работать в духовной работе, прийти к ради отдачи, или же хочу я быть работником ради Творца, поскольку этого достаточно мне больше, чем всего остального. И тогда, если человек может сказать, что я желаю сейчас работать ради отдачи, и не желаю я работать в святой работе ради того, чтобы получить какое-то наполнение от этой работы, но только того было бы мне достаточно, того, что работаю я этой святой работой, как любой простой человек из Израиля, который идет молиться или учит какой-то недельный листок, и нет у него времени подумать, ни с каким намерением он учится или работает, а просто он выполняет действия без всякого особого намерения. И тогда он вновь входит в святую работу, поскольку он желает сейчас быть простым, просто работником Творца, без всяких предварительных условий. И об этом сказано. Сегодня вы стоите все. То есть все детали, все, что прошло с вами, то есть все состояния, которые у вас были, и состояние подъема, и состояние меньшее, чем подъем, которые считаются как некие промежуточные, вы не должны брать все эти детали и не считаться, не пересчитывать их как ступени относительно ступени, поскольку важным должно быть для вас лишь то, что выполняете вы желание Творца, который заповедовал нам соблюдать заповеди и изучать Тору. И то, это то, что мы осуществляем, как каждый простой человек из Израиля. То есть то состояние, в котором человек находится сейчас, важно для него, как, так же, как было важно, когда он думал, что он был на подъеме. И тогда Творец заключает с ним брит, союз. То есть тогда Творец заключает именно в то время союз, когда человек принимает на себя работу без всяких условий, а согласен выполнять эту работу без всякой оплаты. И это называется покупка без всяких условий. И тогда Творец заключает с ним союз. И понятие заключения союза объяснил Бааль Сулам, в то время как два человека видят, что любят друг друга, они хотят закрепить свой союз, чтобы остались они в любви навечно. И спрашивает, если они любят друг друга и понимают, что любовь никогда не пройдет, если так, для чего им заключать союз? Для чего они заключают формальный союз? То есть какая будет от него выгода? То есть что выиграют они от того, что совершат церемонию заключения союза, если это просто церемония, или есть в ней какая-то дополнительная выгода? и сказал, что понятие заключения союза, так как сейчас они понимают, что им понимают, что любят они друг друга, но они видят, что могут быть, что есть причины, что каждый чувствует друг друга и заботится друг о друге, и сейчас они заключают союз. Так как сейчас нет ни у кого никаких претензий друг к другу, иначе бы они не заключили союз. И тогда они говорят один другому, что стоит нам сейчас заключить союз, раз и навсегда. То есть, если вдруг когда-либо произойдет ситуация, что появятся претензии друг к другу, и тогда каждый вспомнит заключение союза, которые заключили тогда, когда любовь была раскрыта между ними. Так же и сейчас. Несмотря на то, что не чувствуют они той меры любви, как было когда-то, все-таки они пробуждают в себе старую любовь и не смотрят на состояние, в котором находятся сегодня. И они возвращаются и снова делают друг другу услуги. И в этом и есть польза заключения союза. То есть, даже в то время, когда любовь, которая была между ними, прекратилась, но поскольку заключили они союз, есть у них сила вернуться и пробудить любовь, которая была в прошлом, и светила тогда, и вновь она и светит им и на будущее тоже. И получается, что главное в заключении союза — это видение будущего, это как некий договор, чтобы не могли они расторгнуть его, чтобы видели связи любви, которая была раньше, чтобы ради этой любовь, которая приносила им огромное удовольствие, поскольку каждый делал много хорошего друг другу. А сейчас, когда ослабла эта любовь, следует из этого, что нет у них сил, чтобы кто-то мог сделать что-то хорошее ради другого. А если они на самом деле хотят что-то сделать ради товарища, то должны они вспомнить о заключении союза, который был тогда, и отсюда должны заново выстроить любовь. То есть, так же, как человек, который заключил договор с товарищем, и этот договор его связывает, чтобы не могли они расстаться друг с другом, получается, что сегодня стоите вы все. То есть, он перечисляет детали. Это и руководители ваши, и колено ваше, и старейшины ваши, и стражники ваши. То есть, каждый человек Израиля. То есть, со всех высоких ступеней, на которых был человек, для него самой важной сейчас является именно эта ступень. Каждый человек из Израиля. И он принимает это состояние на себя как самое из лучших своих состояний. И человек говорит, «Я свое делал, а Творец, что пожелает дать мне, я согласен, и нет у меня никакой критики». И тогда человеку достаивается заключение союза, то есть связь остается навечно, поскольку Творец заключает союз на вечные времена. Согласно вышесказанному, можно объяснить и отрывок, скрытое Создателю нашему, а открытое нам и сыновьям нашим навечно, чтобы выполнять все слова Торы. Следует понять, в чем же смысл этого отрывка. Не следует понимать это так, что скрытое нам не узнать, и только Творец все знает. Это не так. Мы и без этого отрывка знаем, что то, что мы не знаем, это от нас скрыто. А раз так, что же добавляет нам этот отрывок? И известно, что существует скрытое и открытое, явное. То есть, часть действия, которое мы выполняем, и это мы видим. И если мы выполняем мы это или нет. И если тело сопротивляется выполнить заповедь, то есть совет, чтобы человек заставил себя, потому что должен выполнить эту заповедь. И получается, что открытой части, можно сказать, заставление, что можно заставить. Скрытая же часть — это намерение, которое идет вместе с заповедью. Человек не может этого видеть, какое намерение имеет человек во время своего действия. И поэтому человек, когда и сам начинает что-либо выполнять, он тоже не знает, не обманывает ли он себя во время выполнения действия. Ему кажется, что у него нет никакого другого намерения, а весь он ради Творца. В то время как с точки зрения действия, видно, что это его открытая часть. И нельзя сказать, что человек обманывает себя, потому что он думает только, что он наложил тфилин, но это не на тфилин на самом деле. Или женщина может обмануть себя, что зажгла шабатные свечи, когда на самом деле не зажгла их. В то время, как с точки зрения намерения, можно сказать, что человек обманывает себя. Ему кажется, что он делает с намерением лишма ради Творца, а на самом деле он весит целиком в лолишма. И поэтому нельзя сказать «заставить», то есть заставить свои мысли, чтобы он думал о том, что желает. Потому что в том, что касается ощущения или знания, у человека нет никакой власти, чтобы он мог заставить, вынудить свой разум и понять иначе, чем он понимает, или почувствовать не так, как он чувствует. И отсюда мы поймем, что мы имеем лишь то, что можем выполнить часть действия, и это называется «раскрытое нам и сыновьям нашим», выполнить все слова в Торе, то, что указывают нам выполнять действия. То есть действия мы должны выполнять, даже насильно заставляя себя. А то, что касается намерения, скрытая часть, у которой нет, над которой нет человека никакого мнения, никакой власти, что же можем мы сделать, чтобы и скрытую часть мы тоже могли выполнить? И на это есть у человека только проверка, проверять себя, на самом ли деле он делает все ради отдачи, или это ради отдачи сопротивляется его гуф, его тело. То, что человек чувствует, что он далек от этого, и если он видит, что не в состоянии он самостоятельно ничего сделать, то, что он думал сделать, выполнить несколько заповедей, для того, чтобы появилась у него возможность проявить намерение ради отдачи. Это ему не помогает. И как раз об этом и говорит отрывок, что понятие «лишма» ради Творца и называется скрытой частью. Это относится к Творцу. То есть, только Творец может помочь человеку, а сам человек не имеет никакой возможности самостоятельно. То есть, не в руках человека, поскольку это выше его природы. Поэтому и говорится в отрывке, скрытое — это Творцу нашему. То есть, Творец, то есть это принадлежит Творцу. Творец должен дать эти силы человеку, называемую отдачу. И как сказали мудрецы, начало, злое начало человека побеждает в нем каждый день, требует его смерти. Как сказано, смотрит грешник на праведника и просит убить его. И если бы не Творец, который спасает человека, то так бы оно и было. Как сказано, Творец не оставит его. И понятие «требует его смерти» означает, что эгоизм желает, чтобы человек делал все ради себя, ради получения. И это называется, что он отрезает себя от жизни жизни, оставаясь в мертвом состоянии. Как сказали мудрецы, грешники и при жизни называются мертвыми. И получается, что под смертью подразумевается намерение ради получения или же отторжение. И для того, чтобы удостоиться слияния, то есть удостоиться силы отдачи, только Творец может дать это человеку. И не в руках человека достичь это самостоятельно. И то, что сказали мудрецы, побеждает в человеке эгоизм каждый день и требует его смерти. И если бы не Творец помочь ему, так и не смог бы он сам. Как сказано, Творец не оставит человека. И от того, что мы все это выяснили, можно вспомнить отрывок, скрытое Создателю нашему, открытое нам и сыновьям нашим навечно. И только понятие действия — это то, что мы должны делать, а скрытая часть — за Творцом. Он ее сделает. Но и о скрытой части мы тоже должны сделать что-то для того, чтобы Творец дал нам эту скрытую часть. И это согласно правилу, что во всем мы нуждаемся в пробуждении снизу. И известно, что не может быть света без кли, то есть не может быть наполнения без потребности хессарона. И ты не можешь внести что-то. Существует правило, что нет света без кли, что означает, что нет наполнения без хессарона. То есть ты не можешь внести нечто, если у тебя нет пустого места, в которое ты можешь поместить все, что захочешь. Но если нет места хессарона, то есть пустого места, то как же мы можем внести туда что-то? Поэтому мы прежде должны понять, что нам недостает желания отдачи. То, что называется желание отдачи. Это и есть наш свет. И как мы объясняли в прошлых статьях, главное нашим вознаграждением является, достигаем ли желание отдавать, то, что называется отраженный свет. Как говорится, что все то вознаграждение, которое мы получаем, и есть отраженный свет. И поэтому, если желание отдавать называется светом, то хессароном, недостатком, является, что нет у человека силы отдавать, и это становится кли. И человек чувствует, что этого ему не хватает, то есть он видит, что он теряет тем, что нет у него силы, которая называется сила отдачи. И поэтому, согласно его ощущениям, так и превращается в нем этот хессарон. Это и есть кли или пустое место, в которое, если не достает у него силы отдачи, сейчас появляется место, куда может войти наполнение. И это называется, что свет приходит внутрь кли. Но необходимо знать, что для того, чтобы получить это кли, необходимо приложить большую работу, потому что есть кли, которые называются хисранот, которые мы хотим наполнить. И они называются килим эгоистической любви, когда мы хотим получить наполнение. И это килим очень важные, поскольку эти килим приходят со стороны Творца. Он их сотворил, как сущее из ничего. И хотел он насладить творение. То есть, хотел он дать наполнение. И как можно дать наполнение, если нет места, куда внести это наполнение? Поэтому и сотворил он сущее из ничего, то есть эти килим, для того, чтобы дать им благо и наслаждение. И получается, что это и есть основной кли, который сотворил Творец. Но со стороны, что кли называется это желание получать, то должно быть у него подобие свойств, называемое слияние с Творцом. И поэтому это кли не может быть получающим кли для высшего блага. И поэтому мы нуждаемся в новом кли получении, которое бы облачилось на прежнее кли. И только с помощью двух этих кили, то есть с помощью того, что желание отдавать облачится на желание получать, тогда это кли будет достойно для получения. И выходит, что так же, как и прошлое кли, которое называлось желание получать, было создано Творцом, и нет у нижних никакой части в этой создании желания получать. Все произошло со стороны Создателя. Также и второе кли, которое называется желание отдавать, и оно тоже исходит со стороны Создателя. И нижний не может ничего добавить, подобно первому кли, которое называется «желание получать». Но разница в том, что в кли, для кли отдачи необходимо прежде должно быть требование со стороны нижних, когда они просят Творца, чтобы дал ему это новое кли. В то время как первое кли приходит без всякого пробуждения со стороны нижнего.
На самом деле здесь нечего добавить. Нам необходимо видеть весь мир и группу, и все, что дано нам, то, что внутри нас, в свойствах, в ощущениях, желаниях, мыслях, что все это, все эти вещи необходимы для того, чтобы мы воспользовались всеми ими, чтобы прийти к цели. И что все создано только для этого. И все мы вместе, и мир, и эта связь между нами, что это тоже раскрывается таким образом только потому, что есть необходимость в этом. И то, как это раскрывается, именно приводит нас к исправлению. Когда поверх всех этих условий нам необходимо прийти к заключению союза между собой и между всеми живущими в мире. Не говорить, что это невозможно, что это не для всех, и можно ждать, подождать, пока они захотят, и тогда мы поймем больше. Нет. Но в тот момент, когда это раскрывается как приходящее к нам, с этого момента и далее мы находимся как те, кто может выбрать, и все зависит от нас. А если не хорошим путем, то плохим путем мы продвинемся. Поэтому нам нельзя ждать и думать, что будут другие условия. Если они будут, то будут намного хуже тех, что сегодня, как между нами, у нас, возложенные на нас, также и на весь мир. И это тоже возложено на нас в конечном счете. И поэтому то, что нам необходимо, только исправить себя чем можно быстрее, привести себя к заключению союза и объяснить всему миру, что соединение, называемое союз, это обязательная вещь, и это может спасти нас. И вся наша работа должна быть сфокусирована на этом. И в каждую секунду человек должен спросить себя, реализует ли он это верно. Все? Вопросы, если есть? Да, Бенц?
Мы часто слышим вопросы, которые задают из наших центров о разных проблемах и явлениях между товарищами. Мы, может быть, меньше спрашиваем, но мы как-то привыкли. Я уже знаю, что с этим я могу так-то как-то найти общий язык, а с другим по-другому. То есть мы уже как бы все внутри уложилось, а снаружи еще как-то все живет и бурлит. Вы посоветовали, был вопрос товарища из Хайфы на одной из лекций, и вы добавили, сказали добавить к списку товарищей Творца. Мне кажется, что это что-то могло бы помочь нам, Может, вы можете объяснить, что это значит в действии добавить Творца к списку своих товарищей?
Мы можем обратиться к психологам, которые расскажут нам, что происходит между супругами, которые только начали свою супружескую жизнь. После медового месяца наступает период, когда необходимо пытаться строить совместную жизнь. Уже начинаются трения, конфликты, каждый о своем, в себе, где поддержка другого и так далее, и так далее. И этот период может быть как коротким, так и затяжным. У каждого это по-разному. Все зависит от тех примеров, которые они видели дома. Это очень важно. Поэтому рекомендуют всегда видеть, в какой семье вырос супруг. И здесь должна быть поддержка, помощь со стороны, от родителей или консультантов, которые помогают людям немножко соединиться не по законам любви, а по законам взаимности, что у каждого есть свое место, каждый человек должны быть вместе, уступать. Чему их обучают? Их обучают тому, как каждый может остаться в своем эгоизме и быть связанным эгоистически с другим и не пробуждать точек трения. Это в нашей материальной жизни на животном уровне нормально. Но это ничего не дает нам в нашем духовном продвижении, поскольку в духовном продвижении мы должны искать точки трения, выделять их, а не скрывать. И исправлять их, когда именно из них выходит учение, Тора, то, что называется. То есть, если мы правильно к ним относимся и хотим исправиться с помощью них, чтобы каждый исправил себя, а не требовал другого, и я не хочу пробуждать этих точек трения, поскольку это приводит меня к проблемам. Но если я с самого начала хочу выяснить их, чтобы исправиться, я говорю о группе, не о том, что дома, то я заинтересован в раскрытии зла. Но это при условии, когда я иду с Творцом. То есть, когда я пробуждаю точки трения, когда я прихожу туда, как сказано, идем к фараону, и я выясняю его, этого фараона, зло, и в какой-то форме я его обуздываю, исправляю, убегаю от него, я работаю с ним, но при условии, что я связан с целью и силой Творца, тогда мне ясно, что я нахожусь в продвижении. Неумно. Не является мудростью прийти в такую группу, как мы, когда каждый скрывает зло и опасается коснуться другого и раскрыть острые точки. И мы находимся в тишине и солидно так относимся к друг другу. Это общество, которое находится в большом лицемерии, без истинного желания соединиться и справиться. Тот, кто хочет исправиться, он не боится трений и выясняет их, держась за руку Творца. Вот так. Пойдем к фараону. Поэтому я очень рад, что есть у них всевозможные трения, и я думаю, что они научатся, как справиться с ними. А здесь я не знаю, есть ли у нас шанс. Как раз. Это мое мнение. Да.
Мы всегда говорили, что нужно тянуться к правой линии, левая придет сама. Так что достаточно быть самим в левой линии. Мы не должны специально пробуждать трение, но мы не должны лицемерить или убегать с тех мест, где мы могли бы произвести анализ, выяснение и исправление. В тот момент, когда пробуждается во мне что-то, что я чувствую с этим плохо, я тут же убегаю. Что мне от этого, что может случиться, как я смогу продвинуться? Да.
Это правильно и по отношению к решению в группе. Если мы что-то делаем с кем-то, и есть что-то, когда возникает трение.
Я не знаю, что, о чем ты говоришь. Ты еще кто-то в распространении? Какое дело? Распространение, распространение. Ты работаешь с ним или ты работаешь о распространении? Что ты путаешь все?
Если есть конфликт между мной и товарищем в действии по распространению.
Не имеет отношения. Это другое совсем. Это касается работы. Кто лучше вас это должен понимать? Нет. Там тот, кто больше специалист. И не надо отказываться. Если я понимаю, что он не знает, и я это понимаю, значит, я должен настаивать на своем мнении. Он знает, что я не понимаю, и он настаивает, значит, мы должны искать кого-то третьего. Но мы ради распространения желаем каждый, как считает это лучшим. Почему я должен отступить? Это называется исправить себя и испортить распространение. Какое-то отношение имеет к любви между товарищами. Мы должны любить друг друга и навредить распространению. Это неправильно. Я не хочу путать. Это глупости. Сколько можно об этом говорить? Да, Гершин.
Вы можете сердиться на меня, но конфликты... Дайте нам тогда пример конфликта в работе в группе.
Поэтому вы не работаете, поэтому нет трения в группе. Есть трение о распространении. Так будем учиться или так? Это будем делать или так? Какое это отношение имеет к духовной работе? Это не относится к связи между вами. Это относится к мнению, к разуму. Как мы будем распространять науку Каббала кому-то? Я могу пригласить сюда специалистов, которые будут давать приказы, и по этим приказам мы будем работать. И не будет никаких трений в распространении. Что за мелкость такая, катнут? Какое это отношение имеет к связи между товарищами? Да.
Я пытаюсь выяснить, если во мне пробуждается какое-то отношение к человеку, с которым я работаю.
Отношение какого?
Я думаю, что он не прав, а я прав, и так далее.
Секундочку. Не-не, постой, стой, стой. Может, ты так лучше будешь думать. Послушай, смотри на меня. Как ты относишься к нему сейчас? Товарищ или распространитель? Он работает на предприятии или он товарищ в группе?
Это зависит от условий.
Это ты будешь зависеть. В этом проблема. Что за состояние? Я не спрашиваю о состоянии. Так я спрашиваю, как ты к нему относишься?
Это не значит, как ты относишься к нему. Я сейчас себя вижу в этом состоянии.
Как ты видишь себя в такой ситуации? Ну как?
Я спрашиваю, если я вижу, как себя с товарищем в этом состоянии.
Это не имеет отношения, это не распространение. Товарищ хавер — это группа, а группа — это понятие внутреннее. Распространение — это вещь внешняя. Я выхожу из дома на работу, зарабатываю деньги. Там я отношусь к миру так же, как мир относится к каждому из нас. Затем я возвращаюсь домой. Дома я со своими родными. Это уже дома внутри. Там любовь и самоотмена, и все по-другому. Два разных понятия.
конфликты, о которых говорит Бенци в центре Каббалы.
Я не знаю, о чем речь. Но я не думаю, что это именно касается распространения. Это внутри, между ними. Так я это понял тогда.
Вы можете нам дать пример?
У меня нет больше примеров. Делайте вы это. Вы ничего не слышите. Какие еще могут быть примеры? Я заключаю союз с товарищем. С товарищем это что? В распространении или только в отношениях между нами? И именно между нами. Какое отношение мир имеет здесь?
А у нас нет других отношений, кроме этой совместной работы.
Ну, значит, ты не находишься в группе.
А что делать?
Я не знаю. Не знаю. Рабаш пишет, что мы собрались здесь и так далее, и так далее. А вы не собрались для этого. Вы собрались только для того, чтобы распространять. В этом, конечно, в этом, по-видимому, проблема. Они рассказывают нам о том, как создать группу. Как он сказал, мне делай так-то и так-то. Я сделал. Как он сказал, и все. И кроме этого, нет, все остальное нужно делать в группе, мы сами.
Но вы не говорите, вы говорите, я не знаю.
Мы, имеется в виду группы, товарищи в группе, должны сделать. Какое отношение к распространению? Ну, допустим, не будет у нас распространения. Группа не относится к предприятию. Ладно, об этом я не хочу больше говорить. Просто годы я говорю, и, по-видимому, все. Мне кажется, если нет ничего нового, надо оставить. То, что есть, то и есть. Да, Валик.
Что значит взять Творца с собой в этот конфликт? Скажем, я сейчас раскрываю, что я ненавижу всех остальных людей. Каков следующий шаг? Что значит взять Творца с собой в это?
Ты раньше, по-видимому, его должен был взять.
Раньше, чем что? До этого было все в порядке.
Что было хорошо? Ты так же всех ненавидел или нет?
Ну, не так, скажем, я не знал.
А сейчас ты знаешь. Значит, взять с собой Творца вместе, когда сейчас... О, я сейчас понял, что я ненавижу всех. Значит, я должен взять с собой Творца. Что это значит? Ну, что это тот, кто дал мне это ощущение. А для чего он мне это дал? Как я должен сейчас относиться к ним? Согласно тому, что он мне дал, я их ненавижу. Ну, что я должен делать? Через ощущение этой ненависти видеть цель и потребовать от него, чтобы исправил меня. Это означает, что я взял его, понял, что это приходит от него, ради какой цели, и сейчас я его вынуждаю меня исправить. А как же иначе? Относиться вообще ко всему? Объясни мне. Как ты тогда ощущаешь себя в мире, если ты не берешь его, как я первый и последний, ты посередине, который приводишь с его первой роли на его последнюю роль? То есть как ты относишься к реальности? Ну?
И это то, что непонятно. Это точка, которая исчезает. Вчера ты был в хороших отношениях, сегодня ты раскрываешь, что ты ненавидишь. Но как это будет работать по-другому?
Никто тебе об этом не напоминает?
Да, это все время исчезает. И в этом состоянии это вообще исчезает. Нет ничего.
Это проблема группы в том, что тебе это не напоминает. Это проблема. Группа не напоминает тебе о том, что ты действительно... забыл о силе, которая находится в творении, которая все тебе подстраивает и готовит, и питает, и поддерживает, и все всем вертит. Как же ты забыл, а нет никого, кроме него? Если забыл, так ты уже не находишься в пути и вообще на связи с духовным, потому что только Творец там, и вообще ничего. Значит, ты просто так в воздухе подвешен, животное. Это то, что называется животное. Ты можешь говорить так вот вслух обо всем, что написано в этих книжках, но ты остаешься животным. Если ты не держишься вместе с ним в каждой из твоих ситуаций, состояний. Это называется, что ты не в духовном. Духовное — это Творец. Материальное — это человек. Начало духовного — идем к фараону. И тогда мы начинаем нуждаться в Творце, который специально возвеличивает фараона в нас, чтобы мы все время держали Творца за руку. Если мы не стараемся его держать и упоминать на нем, все время так находиться в этом осознании, это все группа должна делать. Важность Творца, важность учебы, важность учителя, важность книг, важность окружения. В общем, все это окружение. В конце концов, и Творец тоже он включается в окружение. Все есть окружение. Если она не влияет на тебя, не пробуждает в тебе эту точку, в том, что ты нуждаешься в поддержке, ты нуждаешься в равуте, поручительстве, то ты несчастный, и все. Бедняга. У тебя нет шанса. Скоро ты выйдешь на пенсию, потому что время идет. И все. Спасение только в воздействии окружения. Конечно, ты находишься в таких состояниях, что ты забиваешь каждую секунду, но это специально, чтобы ты обновлял силу окружения настолько, что если ты не связан с ними, то ты не можешь ничего обновить. Ты не можешь вспомнить ничего. Для чего это все? Чтобы ты вернул их к себе, потому что они твоя душа. А сейчас, пока ты думаешь о них, что, может быть, это тебе поможет. А потом ты начнешь понимать, что они — это и есть та часть души, в которой находится Творец. Если я верну их, так я верну и келим, и свята, все к себе. Это и есть вся Малхут, которую я должен создать, должен сделать, притянуть к себе. Да.
Я не понял. Проблема во мне или в окружении? То есть окружение не напоминает мне, что это им важно?
Окружение не может больше тебе напомнить ничего, чем если ты вспоминаешь о нем, об окружении. Это все взаимно. Да.
Группа должна помочь каждому из товарищей.
Если каждый поддерживает группу, тогда группа поможет каждому.
То есть надо помогать другим. Что должна делать группа? Ждать человека с терпением или же втягивать человека, если есть группа?
Ну, это не важно. Она, в конце концов, должна пробудить в человеке важность цели. Важность Творца. И все. Да.
О чем товарищи должны... Что товарищи должны показывать друг другу? Что товарищи, которые хотят соединиться, что они должны показывать друг... А, почему они должны... хотят убить друг друга?
Это высокие понятия. Для чего нам это? У нас есть обычные трения, привычные. Мы еще не пришли к тому, чтобы убивать. Ну, зачем тебе это надо?
Я не просто так спрашиваю. Я слышу немало мнений товарищей, которые говорят, я ненавижу всех.
Да какая там ненависть, которая... Ребенок, он рассердился на всех. Что это называется убить? Не хотят терпеть, не бояться на самом деле раскрыть точки трения, те высокие, где на самом деле они к этому могут прийти. А о чем ты говоришь? Как в детском саду. Все возятся, каждый отнимает игрушки друг у друга.
И я в точности об этом спрашиваю. Бенце сказал, что это связано с характером и с ненавистью, которая связана с определением места разбиения.
Но, по крайней мере, от одной приходим ко второй. Есть этап, когда маленький человек до 2-3 лет не понимает, что он вообще может играть с другими. Он их не видит. Ты это знаешь? Скажем, до 2-3 лет приблизительно. Ну, до 3, скажем. С 3 лет и дальше он начинает уже чуть более общественным животным. Уже играются вместе, уже смотрят друг на друга. И мы также развиваемся. Когда мы развиваемся, каждый по отдельности, и не чувствуем, что можем получить выгоду от окружения, даже эгоистическую выгоду. И это называется, что все еще это в яслях находимся. Выходим из яслей уже в детский сад, скажем, до 6-летнего возраста, с 3 до 6. Там уже группа, общество играются. Или играются каждый сам по себе, но кто-то рисует, и я рисую, или все поем вместе, или все вместе едим. Каждый чувствует, что другой делает то же самое. Уже появляется некое объединение, понимание окружения, что и другие тоже делают то же самое. Я смотрю на другого, и я хочу, и так далее. Уже начинает эгоизм развиваться. У нас выражается в том, что мы можем понять, что мы с помощью окружения можем продвигаться. Куда? Как я продвигаюсь? В том, в чем я слаб, я хочу получить силу, поддержку от окружения. Так? Так где? В чем слабость? Я не могу встать в 2 часа ночи. Пусть товарищи мне помогут. Будильник не слышу, жена меня не может разбудить, я не встаю. Что делать? Товарищи пусть приходят. Затем чуть больше. Я, может быть, уже встаю на урок, но я чувствую, что мне нет воздуха. Нет пробуждения. Что делать? Тогда я должен обратиться к группе и каким-то образом потребовать от них. И группа должна быть готовой к тому, что кто-то придет и потребует. Должен быть взаимный механизм. То, что называется поручительство. Это и есть поручительство. Отсюда и дальше. Равут — это док Гмара Тикун, конечно, исправление, но по крайней мере так. И далее еще. То есть там, где есть точки слабости, и так как там Линка не может встать ночью, а Валик не может подумать о Творце, а еще... Я знаю эти проблемы. Каждый должен все-таки найти какое-то касание, точку с группой. Группа должна предоставить ему это... важность цели, источник пробуждения, просто должна. Без этого не будет продвижения. Это не придет само по себе. Это специально даются такие слабости и проблемы для того, чтобы ты связался с группой. Да. И здесь проблемы вместе с гордыней человека и его расчеты всякие, что он меньше остальных и так далее. Гордыня человека унизит его. То есть она его отбрасывает на несколько лет хороших. Я просто вижу это. Приходит человек, успешный, умный, все замечательно, блестящий. посмотрел на других. Что это? Он уже через несколько месяцев понимает больше, чем они понимают за несколько лет. И это его сбрасывает. И через несколько лет он видит, что они продвинулись духовно, а он... Да.
И слабости, которые вы сейчас описали, есть гораздо более худшие вещи. Как это связано с ненавистью?
Вы не доходите до ненависти, потому что вы не работаете над объединением.
Что такое ненависть?
Ненависть раскрывается в группе, где я начинаю чувствовать силу отдачи. Относительно силы отдачи я и чувствую ненависть. Я не хочу ее, я ее ненавижу. Это против во мне, я просто ее ненавижу. Хочу убить их. Сбежать — это не просто так убежать, а я просто чувствую, что я должен, я хочу просто раздавить их, уничтожить, чтобы не существовали. Это как антисемитизм. Это тот же корень. Я должен не просто, чтобы они были здесь, а я был бы там. А нельзя, чтобы вообще существовали в мире. Потому что чувствуют подсознательно силу света, которая влияет на мой эгоизм и противостоит ему. И мне не поможет, если я удалюсь и буду делать что-то, а просто я должен как бы изгнать его из этого мира. Да.
Есть такие состояния?
Я рад слышать, что есть. Но что дальше?
Как это связано с завистью, которая тоже может пробудить всевозможные ощущения?
Зависть — это уже хорошо. Зависть — это когда я уже хочу, чтобы у меня было то, что есть у других. Или украсть это у него. Или самому достичь. Иногда сделать так, чтобы у него не было. Чтобы, по крайней мере, как бы отменить эту ненависть. Если у него не будет, так мне и завидовать нечего. Но, как правило, зависть, она пробуждает. Она ведет к постижению, к тому, чтобы достигать чего-то. Это вещь хорошая, очень полезная. Но еще раз, все это будут хороши, только если мы держимся за Творца. И в плохом, и в хорошем, и во всех выяснениях и исправлениях мы вместе с Ним во всем. А иначе как я могу устоять против удара, как этот маленький Муше? Как он может устоять против фараона? Да.
Я спрошу коротко, что значит работать на соединение, о том, что мы говорили раньше?
Работать в объединении, когда каждый понимает, что другие — это части его души, и он должен подсоединить их всех к себе. И когда подсоединяет, когда держит их вместе, этим он и создает свое кли. Это означает работать над объединением. Как мне это сделать? Как я пробуждаю все это кли, чтобы оно было подсоединено ко мне, при условии, что я служу им, быть их кли, становлюсь их кли. Все взаимно. Не может быть, чтобы я воспользовался другим для того, чтобы создать свое кли, если я не воспользуюсь собой, чтобы стать кли для них. Это и есть поручительство. Да, Влад.
Каждый в группе может сказать, прийти и сказать группе: у меня есть проблема заработок. Есть много людей, которые выбрасываются из группы из-за всяких причин. Им не хватает денег, не хватает заработка. Они прекращают платить массер, приходить в группу, приходят два раза в неделю, потом исчезают вообще, и человек не может сломать свою гордыню и сказать: «Я хочу быть в группе, но у меня есть проблема». И это показывает на связь между нами.
Прежде всего, если есть объединение в группе, то это объединение может исправить все проблемы, даже проблемы материальные. У Творца нет недостатка ни в деньгах, ни в здоровье, ни в чем остальном. Все зависит от того, как мы продвигаемся. Если я исправляю себя вместо того, чтобы видеть товарищей, которые глупые, бедные, трудно сидеть с ними, я вижу их умными, здоровыми, богатыми, с которыми приятно сидеть рядом. Ты помнишь, откуда это? Помнишь. Очень хорошо. Скрытие и раскрытие лика Творца. Да. Вы говорили на этой неделе о состоянии у горы Синай. Я бы хотел продолжить Юниваси. Гора Синай — это ненависть. Тоже ли это самое?
То же самое, поменьше разума. Понятно? Да.
А где эти точки встречи у каббалистов в прошлом, с прошлого, которые как бы общие, групповые? Как относиться к товарищам, то, что вы говорите, что это группы? Где точки группы?
У них это не было предприятием. Кроме нашей группы, нет группы, у которой есть и предприятие, и группа. Но есть только группы, которые учатся вместе. Но поскольку нет у них предприятия, они тоже очень быстро кончаются как группы.
Я по-другому попробую спросить. У нас сегодня есть два момента встреч как группы. Это утренний урок и собрание товарищей Шватхаверим. Ну, скажем, трапеза еще, да. Достаточно этого, как вы считаете?
Это в точности то, что было в каждой группе на протяжении поколений. Учеба, трапезы и собрание товарищей, все. И у Рабаша это было так. И если есть какие-то группы в Израиле, ну, конечно же, наши группы за границей, так это принято делать. Это еще со времен Рашби, и еще до него, со времен Авраама, который приглашал к себе людей в шатер, делал трапезу и рассказывал им о создавшем мир. Есть у тебя об этом и собрание товарищей, и учеба, и трапеза вместе. Да?
Как во всех этих мероприятиях, ну, как бы спросить, как на утреннем уроке можно видеть эти точки трения? Ты можешь смотреть на человека и его ненавидеть.
Я не знаю. Это вы должны знать.
Где то место, где ты его, где ты встречаешься?
Ты не раскрываешь. Ты не раскрываешь эти конфликты прежде всего. Ты не раскрываешь. Ты раскрываешь в работе. Это трение, которое четко касается профессии, не относится ни к товарищам, ни к группе. И в каждом месте работы ты бы точно такие же трения обнаруживал, где ты не согласен с другим так-то, так-то и так-то, и все. Конфликты, трения, ненависть, которая может раскрыться между товарищами, это при условии, когда они хотят соединиться, стремятся к объединению, производят усилия для объединения, и тогда раскрывается в них, что они ненавидят друг друга. Только при условии, когда ты прикладываешь усилия к соединению, ты видишь, насколько ты не желаешь его. Только тогда тебе раскрывают ненависть. В соответствии с усилием объединиться, раскрывают ненависть. И тогда какого решения притянуть туда Творца, чтобы Он исправил ненависть? Он специально показывает тебе, где злое начало, то есть где его недостает самого. И все, недостаток света. Это называется свет, в нем возвращает к источнику, чтобы пришел и вернул к источнику. Да, муж.
Те трения, о которых вы говорите, они же только внутренние. Они не могут иметь какое-то внешнее выражение.
Почему? Ну, да, скажем, да.
То есть вы знаете все трения, о которых мы говорим, и в мировом кли. Здесь только о распространении. Но вы говорите о трении внутреннем.
Да, но в группах я не думаю, я же не знаю.
Ну, хорошо.
Признак того, что мы не работаем над соединением. Да?
То, что касается ненависти, мне чуть мешает. Ненависть это...
То есть эти трения, ты хочешь сказать, они только по профессиональным вопросам. Хорошо? Это очень плохо. И я думал, что есть что-то от духовной ненависти.
Ненависть, о том, что вы говорите, раскрывается без окружающего света, в внутреннем состоянии, чем-то. Какое внешнее выражение этому может быть? Я бы хотел спросить, ненависть — это общее состояние? Может быть, какое-то пренебрежение, и просто пренебрегаешь кем-то, и все, например.
Поскольку в группе нет постоянной работы о величии цели и о величии средства достижения цели и объединения всех как необходимых частей для достижения цели, поэтому есть пренебрежение. Да.
Я бы хотел спросить, вы как-то я спрашивал вас, пренебрежение — это как бы часть ненависти. Это первый из этапов по дороге к ненависти.
Я не знаю, что вам сказать. Вы должны работать, и тогда из работы вы поймете. Просто слова, сейчас ты так поймешь, через секунду иначе. Мне здесь нечего добавить. Все эти вопросы следует из того, что все пусто, из того, что не чувствуют эти вопросы из жизни. Что, Глизерин, ты можешь сказать?
Я не понял, что означает не скрывать все эти трения. Что, мне нужно вслух говорить об этом?
Я не знаю. Делайте, что вам вздумается. Я не знаю. Вы ничего не услышите. Делайте.
Я не знаю.
Я не знаю, что делать. Стойте на голове. Я не знаю, что делать. Делай. Ты понимаешь, что без действия ты мертв. И не спрашивай меня, и не жди от меня, чтобы услышать еще что-то. Мы приходим послушать, студенты. Все, хватит. Вы спрашиваете те же вопросы. Вы путаетесь между несколькими фактами, или как это сказать, скажем, фактами. Поскольку вы не реализуете их, у вас нет ничего нового. Вы ничего не можете спросить. Ничего. В соответствии с вопросом. Я говорю вам. Это как человек, ты говоришь ему, включи, поверни, подними, опусти. Он тебя то же самое спрашивает. Но ты это сделал, если бы ты сделал, ты бы уже спросил что-то другое, если бы вообще спрашивал. А ты снова спрашиваешь то же самое перед действием.
Ну, как прыгнуть на Луну?
Ну, вот прыгни на Луну, хорошо. А чего же спрашивать еще? Нечего спрашивать. И я вам не раскрою ничего больше. Больше нечего раскрывать. Да?
Вы говорите, что нет действия в том, что мы не хотим и скрываем трение. Я говорю, что это не действие, которое не активное, наоборот. это действие в обратном направлении. Тот, кто делает, как бы отрывает ему голову. Почему я это говорю? Это известно. Я здесь уже больше 3 лет. Если я слышу одно и то же, вы говорите, что не хотят слушать, не хотят реализовывать. Может быть, стоит построить какую-то другую группу.
Кто-то тебя здесь привязал?
Здесь есть люди, которые по 80 лет.
Отбрось всех. Идите ко всем чертям. На самом деле. Я не чувствую недостатка вас. Главное, чтобы вы нашли и начали делать. Я говорю серьезно.
Я говорю только от себя. Я, как Омар.
А, хорошо. Делай. Все, что в твоих силах делать, делай. Все. Нечего добавить. Вы получили все учение, получили все вещи, начните выполнять. Без поддержки со стороны группы каждого вы не продвинетесь. Мы не можем укрепить группу. Но не можете, нечего делать. Ты это читаешь повсюду? Это не я должен делать. Вам мешает предприятие? Оставьте предприятие. Мне здесь нечего добавить. Я больше не хочу слышать. Талмуд 10 сферот.